Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 24 сентября 2016 года. Что убережет нас от гордыни? Реплика. Сказано, что надо идти всеми путями Его и любить Его и служить Богу Всесильному Твоему. Ответ. Нечего служить Ему, если Он Абсолют. Надо служить только людям, создавая для них высший мир, а Творцу ничего не надо. Что ты дашь Ему? Он совершенен. Вопрос. Разве в том, что я служу людям, нет эгоизма, который так или иначе все равно проявляется? Ответ. В высшей системе все так устроено, что если мои помыслы эгоистичны, то, во-первых, я не смогу духовно служить людям, и, во-вторых, буду получать от окружающих только лишь помои на голову. И даже если я буду правильно поступать и все делать для них бескорыстно, все равно они будут лить на меня все, что угодно, и таким образом стеречь меня от зазнайства, от гордыни, за что им большое спасибо. А если они не ругают меня, то это проблема. Это наказание Творца. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 16 мая 2016 года.
Радиоверсия.
К единению со всеми уровнями природы. Вопрос. Насколько наше эго должно развиться, чтобы достичь раскрытия Творца? Ответ. Наше эго должно развиться до состояния, когда оно покрывает весь мир. Иными словами, я соединяюсь со всеми находящимися в этом мире неживыми, растительными, животными, человеческими существами и вбираю в себя их эгоизм, их свойства, которые исправляю в себе. Это и есть мое настоящее состояние, когда я вижу, что весь мир – всего лишь проекция моих внутренних неисправленных свойств, а когда я их исправляю, они оказываются уже во мне. Из урока на русском языке от 1 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Куда пойдет мир? Из статьи Бальсулама. Предисловие к ТЭС. Если обратиться к поиску ответа лишь на один известнейший вопрос, уверен я, что все проблемы и сомнения по поводу необходимости науки Каббала исчезнут из поля зрения. Речь идет о гнетущем вопросе, задаваемом всеми людьми. В чем смысл нашей жизни? Годы этой жизни стоят нам так дорого, и мы претерпеваем ради них столько страданий и мучений, чтобы в итоге завершить их. Кто же наслаждается ими? Или, если точнее, кого я наслаждаю? Жизнь все время задает нам тяжкие вопросы и заставляет искать решения. Если нам удается уладить свои проблемы, то мы чувствуем себя хорошо в жизни. Но в наше время вопросы возникают настолько сложные, что мы уже не способны их разрешить. Это глобальные вопросы, охватывающие весь мир. Почему мы все настолько зависим друг от друга, что ни один не может отделить себя от остальных? Почему так распространились наркотики? Почему распадается семья, разрывается связь между родителями и детьми? Почему наша жизнь приобретает такую исковерканную форму, какой никогда не было за всю длинную историю человечества? Мир берет нас в кольцо, давая почувствовать ужасную зависимость друг от друга, каждого от всех. Все системы, выстраиваемые нами в течение тысяч лет, экономика, образование, семья – все разваливается. Видимо, причина в самом человечестве, которое не способно продолжать жить по старым принципам. Старый принцип гласил «дай и получи, ты мне, я тебе», как говорится «идите и зарабатывайте друг у друга». «Я что-то делаю и даю тебе, а ты что-то делаешь и даешь мне», так мы живем. Но сегодня мы теряем способность связываться таким образом, причем и внешне, и внутренне. Система наших связей меняется. Мы вдруг обнаруживаем, что живем в мире, который действует уже не по тем законам, как прежде. Этот переход очень странный, и потому мы не понимаем, что происходит. Все будто погружается в туман. Связи между нами, взаимная зависимость, отношение к семье, к жизни, к родителям, к детям на работе. Когда-то можно было властвовать с помощью денег и силы, ясных и понятных средств, а сегодня все становится зыбким и непрочным. Возникает вопрос: что делать дальше? Куда идти? Человек начинает задавать вопросы, которые не возникали в прошлых поколениях. Для чего мы живем? В чем смысл жизни? В прошлых поколениях люди думали о пропитании, сексе, семье, деньгах, почете, знаниях, то есть пытались удовлетворить запросы своего тела, земные эгоистические желания. Но сегодня это уже почти никому не интересно. Мы все больше охладеваем к наслаждениям и наполнениям, которые еще в недавнем прошлом были нам так важны. Пища, секс, семья. Человек жил этим. А сегодня все это принимает какие-то искривленные формы или просто выпадает из нашего поля зрения. За что держаться? За деньги? Но кто знает, что будет с финансовыми системами? Почет? Это уже никого не волнует. Знания? А что они нам дают? Все эти бывшие ценности становятся очень туманными и не приносят ощущения уверенности и власти над своей жизнью. Разумеется, можно заглушить в себе эти вопросы и держать низкий профиль, поменьше спрашивать и вмешиваться, а просто плыть по течению жизни. Но жизнь становится такой, что невозможно отгородиться от остальных. Проблемы становятся общими, и они все равно меня достанут. У меня не получится отвернуться от них и изолировать себя от общества, от народа, от мира. Мы становимся настолько взаимосвязанными, что я поневоле вовлечен во все происходящее. Даже если я не участвую в этом физически, то все равно до меня доходят эти вибрации по воздуху. Выходит, что каждый явно или подсознательно задается вопросом, для чего я живу. С одной стороны, этот вопрос – следствие высокого развития нашего поколения в чувствах и разуме. А с другой стороны, он исходит от разочарования. Вроде у меня все есть – еда, секс, семья, а я ничего не хочу, всем пренебрегаю. Во мне выросло желание, относящееся к более высокой ступени, которое требует от меня узнать, для чего все это. Нам уже недостаточно жить на том уровне, где мы родились и существуем. Это животное существование, если мы просто выполняем желания своего тела. Мы можем при этом строить небоскребы и поворачивать реки вспять, но мы родились на этом земном шаре и на нем и закончим свою жизнь. Ничего больше не будет, и потому это животный уровень, только более развитый, или вернее сказать наоборот, более испорченный. Ведь животное, по крайней мере, не ошибается, а следует своим природным инстинктам. Человек же делает одну ошибку за другой. Поэтому такое распространение получили антидепрессанты и наркотики. Все это от недостатка ответа на вопрос о смысле жизни. Даже если кому-то хотелось бы бездумно продолжать жить сегодня, как вчера, это уже не получится. Нам придется осознать, что мы находимся внутри системы, и эту систему мы обязаны понять и постичь. Только таким образом мы сможем соединиться и наладить свою жизнь. Из урока по статье «Предисловие к ТЭС» от 18 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
Секрет счастья. Реплика. Специальные исследования показывают, что люди чувствуют себя счастливыми, когда в стране высокий средний уровень доходов, низкий уровень безработицы, значительная экономическая свобода и относительно открытый рынок рабочей силы. В то же время щедрые выплаты по социальным пособиям, низкий уровень неравенства не способствуют ощущению счастья. К примеру, в Норвегии самый высокий уровень самоубийств. Счастье определяется продолжительностью жизни, доступным образованием, соотношением внутреннего валового продукта на душу населения и покупательской способности и так далее. Ученые пытаются внешне определить, что такое счастье, а человек несчастлив. Ответ. Счастье – это связь с вечностью, с целью, которую ты постигаешь. При этом она все время удаляется, а ты к ней устремляешься. Это бесконечный процесс. Устремление к вечной цели и ее постепенное постижение называются сладостными страданиями любви. То есть чувство одновременного страдания и любви создает ощущение счастья. Допустим, много лет люди стремились друг к другу, страдали, шли навстречу, мечтали и теперь встретились. В этот момент все прошлые страдания, порывы к тому, чтобы сблизиться и ощутить друг друга, соединяются с чувством настоящего слияния при встрече. Насколько эти две противоположные величины будут все время увеличиваться и поддерживать друг друга, настолько они будут создавать в человеке ощущение счастья. Не может быть счастья без несчастья. И несчастье должно обязательно приводить к счастью. Потому это и называется страдание любви. Ведь чувство любви не может возникнуть, если ему не предшествовало ощущение устремления, страдания, нехватки. Эти желания появляются именно в поиске, в движении к любви и образуют так называемый сосуд для ощущения счастья. А когда я достигаю счастья и наполняюсь, то это чувство очень быстро проходит, и мне не надо снова возобновлять ощущение некоторого отдаления. Даже если я физически остаюсь вместе с любимым, я должен сразу же задуматься над тем, как вооружиться большими желаниями к нему, большими стремлениями, хотя он и рядом. И тогда мне покажется, что он уже не рядом и не такой уж близкий, и я снова стану устремляться к нему. Мы должны понимать, что ощущение счастья возможно только в средней линии, между левой и правой, где левая линия – это постоянное раскрытие устремления, желания, пустоты, а правая линия – связи, любви, наполнения. Средняя линия и дает крепкую связь между постоянным ростом желания и постоянным его наполнением. И тогда человек ощущает себя в состоянии вечности и совершенства, не переходя из одного состояния в другое, не болтаясь между левой и правой линией, а существуя в них одновременно. Мы не можем дать человеку другого объяснения, потому что для этого надо развить в нем такие инструменты ощущения, которых на сегодняшний день у него еще нет. Этим и занимается наука Каббала, которая в переводе означает «наука получения». Реплика. Насколько я понял, счастья в этом мире нет и искать нечего. Ответ. В этом мире, то есть в одном эгоистическом желании, счастья быть не может. И в одном альтруистическом желании тоже не может. Только на основании обоих желаний, если между ними включить сопротивление, минус, плюс, и между ними сопротивление, наши усилия, то тогда на этом сопротивлении мы сможем ощутить постоянное счастье, вечную, совершенную жизнь. Реплика. Эгоистическое желание мы вроде бы освоили и уже начинаем понимать, что это такое. Ответ. Нет, оно еще не освоено. Мы сможем его освоить только в соответствии с проявлениями в нас альтруистического желания, и тогда начнем ощущать совсем другой вид эгоизма. А сейчас мы чувствуем очень маленький эгоизм животного уровня. Мы должны начинать ощущать эгоизм, который пожелает работать вместе со свойством отдачи и любви, который поймет, что он должен действовать в соответствии с этим, как одна половинка из общей системы мира. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 7 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
70% евреев Европы не пойдут в синагоги в судный день. Сообщение. Результаты опроса, проведенного Европейской еврейской ассоциацией, от Великобритании до Украины, 70% евреев не пойдут в синагоги в судный день и праздник Рош-Ашана из соображений безопасности и из-за антисемитизма. Внимание ультраправых Европы сосредоточено сегодня на мусульманах, однако лидеры еврейских общин всерьез обеспокоены ростом национализма и ксенофобии, направленной в том числе против евреев. Реплика. Но в сегодняшнем мире от ненависти не убежишь. Скоро евреи почувствуют себя загнанными в угол. Выход только в освоении методики объединения, то есть возвращения к схеме единого народа. В таком случае, в мере наших усилий, мы немедленно получаем поддержку Творца в виде того, что сразу же почувствуем к себе доброжелательное отношение и в первую очередь антисемитов.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.